Ника Варназова, и никого не стало. Глава первая.
«Плюнь в рожу всем тем, — говорил Виктор Иванович, — кто решил, что мы должны умереть. Засоли кабана, собери рюкзак, иди к стене памяти и плюнь на все самодовольные морды, пока их еще не стерло ветром и песком. Я бы многое отдал, чтобы помочиться на эту треклятую махину и проорать: ну что, ублюдки, теперь довольны? Наши города захватили крысы и тараканы. На постелях прорастают грибы, и птицы так загадили памятник президенту, что он стал на 3 головы выше. Цивилизация рухнула. Но человечество не мертво, нет. Я жив, моя семья жива. Я знаю еще 4 семьи, и это только в нашем лесу. А вы на том свете хоть волосы на жопах рвите. Человечество не мертво».
Бабушка Ева хлопнула его по затылку, недовольно кривя узкий, почти без губы рот.
«Твоим бы голосом да рыбу глушить. Сегодня живы, а завтра зеленые нас найдут. И все, пуф!»
Она щелкнула указательным пальцем по карточному домику, который старик строил все утро.
«Никакой не пуф!»
— обиженно вскричал Гурий, с сожалением глядя, как рассыпаются карты.
«Еще какой пуф!» — возразила старушка.
«Ты же не думаешь, что они позволят нам дожить свои дни? Разве что мы научимся питаться солнечным светом».
Виктор Иванович вздохнул, ставя на стол 2 карты ребром друг к другу.
«Когда-то человека ставили выше остальной природы. Теперь право на жизнь есть у всех тварей, кроме людей. Какая подлость! Нет, бабка, не надейся. Даже если мы будем получать пищу из ничего, зеленые все равно посчитают, что мы мешаем хотя бы тем, что занимаем место. Нет!» Он погрозил ей пальцем.
«Мы опухолевые клетки, которые должны быть уничтожены безжалостно, без остатка, без шанса и без каких-либо прав».
Ева покачала головой и повернулась к Гурию.
«Так, малыш, поболтали и хватит. Позови девочек и идите соберите чего-нибудь. Пока тепло, нужно запасаться витаминами».
«Будто они могут что-то собирать, кроме маков и мухоморов», —
проворчал мальчик, неохотно поднимаясь. Он направился к кривой деревянной лестнице с покосившимися, но все еще прочно держащимися ступенями. На 2-м этаже было 2 комнаты. В одной жили Диана с Белкой, в другой — Виктор Иванович. Он сам и бабушка Ева обитали на 1-м этаже. В этом были как минусы, так и плюсы. С одной стороны, летом внизу шастали полчища насекомых, а с наступлением холодов от земли шла жуткая сырость. Но с другой, во время дождя и снега ничего не текло с потолка. Гурий постучал в комнату.
«Отвянь, мелочь!» — промычали оттуда.
«Не отвяну!»
Он толкнул дверь и вошел внутрь. «Опять расслабляйтесь!» Девушки лежали на большой 2-спальной кровати, занимавшей половину помещения. Остальное пространство было заставлено разнообразными банками с помятыми боками и облезшими этикетками. Из-под лаков, красок, каких-то химических веществ, которые еще 10 лет назад, во время последней вылазки в город, как рассказывал Виктор, были вынесены из заброшенного склада. На полу валялся многоразовый шприц, рядом стояла кастрюлька с остывающим кипятком. Белка отвернулась к стене, накрывшись головой изорванным и 1000 раз перештопанным одеялом. А Диана звездой раскинулась наискосок постели и, не мигая, глядела в потолок.
«Ты свои руки видела?» — хмыкнул Гури.
«Колол в одно и то же место, что ли?»
Диана медленно повернула к нему голову. Синяки под ее глазами были едва ли не ярче, чем на локтевых сгибах.
«Чего приперся?» — еле шевеля губами спросила она.
«Я за ягодами, не пойдете со мной?»
Девушка показала ему средний палец.
«Ну, как хотите!»
Спустившись вниз, Гури взял пластмассовое ведро, бесчисленные трещины которого были скреплены клейкой лентой.
«Ружья не забудь!» — напомнила Ева. «И не закатывай глаза, зная, что близко, но вдруг встретится медведь!»
Она вздохнула, резко опускаясь в кресло, стоящее впритык к столу. От внезапной тряски карточный домик, уже насчитывающий 2 этажа, снова рухнул. Виктор Иванович с раздражением швырнул оставшиеся карты на руины своего произведения.
«В старом мире парни твоего возраста уже учились водить машину.
«А теперь только ягодки собирать», — проворчал он, хотя за Гурием уже захлопнулась дверь. Со всех сторон их небольшое жилище окружал лес. Высокие ровные сосны и ели росли плотно, кустарники и травы стелились сплошным покровом, нигде не было тропинок. Старик всегда тщательно следил, чтобы поблизости не оставалось никаких следов человеческого пребывания, хотя зеленых не было слышно уже много лет. Гури предполагал, что они решили, будто уничтожили остатки человечества и сами, наконец, вымерли. Но Виктор с ним не соглашался.
«Уж поверь», — говорил он, — «эти ублюдки все знают. Пока в каком-нибудь болоте дышит хоть одно разумное существо, они не успокоятся».
Погремев ведром и убедившись, что дно не собирается отваливаться, Гури решил первым делом заняться малиной. В ее заросли, находящиеся довольно близко от дома, медведи уже давно не захаживали, зная, что неподалеку обосновались люди. Впрочем, от случайного мохнатого прохожего он был не застрахован, поэтому бабушка Ева неустанно напоминала ему об оружии. Добравшись до малинника, Гури небрежно поставил ведро и присел на траву. Не успел он сорвать и пары ягод, как понял, что выбрал не самое лучшее место. Крупные муравьи тут же ринулись в атаку, решив, что человек угрожает их подземному городку. Гури вскочил с досадливым возгласом и стряхнул с себя насекомых, которые уже успели оставить несколько укусов. Муравейник был прямо около его ноги. Небольшая насыпь земли и мелкой хвои. Еще чуть-чуть, и беднягам-муравьям пришлось бы бросать повседневные дела и срочно приниматься за восстановительные работы. Гури отступил назад и присел на корточки. Ему всегда нравились социальные насекомые, их четкое разделение труда, создающее впечатление некой осознанности. Конечно, он знал, что муравьев вряд ли можно назвать разумными, но все же для него колонии этих малюток упорно ассоциировались с человеческой цивилизацией, о которой он слышал только в рассказах. Гури слегка сдавил ягоду так, чтобы выступил сок, и осторожно положил ее перед муравейником. Двое рабочих особей тотчас побежали на сладкий запах, вскоре подтянулось еще несколько. Они забавно шевелили усиками, будто недоумевая, откуда взялось внезапное угощение и нет ли в этом подвоха. Гури бросил еще одну спелую малину чуть поодаль, чтобы ее обнаружил один из разведчиков и рассказал остальным. Хотя ягода не лежала на пути насекомых, цепочкой спешащих куда-то, не прошло и пары минут, как образовалась новая дорожка из муравьев-фуражиров, готовых наполнить найденной пищей свои зобики и вернуться в муравейник, чтобы накормить королеву, а затем и нянек со строителями. От мысли, что благодаря небольшой помощи работягам теперь не придется взбираться на куст лишние несколько раз, Гури слегка улыбнулся.
«Надеюсь, вы, ребята, когда-нибудь научитесь писать книги и задокументируйте наше существование», прошептал он, бросая на землю третью ягоду. «А может, среди вас уже появились те, кто думает, будто и муравьи недостойны жизни?»
Глубоко в малиннике или где-то за ним послышался шорох. Гури замер. Он опасался даже повернуть голову и потому до боли скосил глаза, пытаясь увидеть источник звука. Судя по тому, как закачались и затрещали ветки кустов, это было довольно крупное животное, навряд ли взрослый медведь, но вполне возможно детеныш. А рядом с маленьким медвежонком всегда должна быть мать. Бабушка Ева не уставала напоминать, что опаснее медведицы с выводком в лесу никого не встретить. Гури медленно потянулся к ружью, но прежде чем он успел дотронуться до него, из-за куста выглянула серо-желтоглазая морда. Взгляд крупного волкособа казался укоризненным, едва ли не обиженным, будто зверь был разочарован тем, что его не узнали по походке.
«Ну ты и гад, Мишка!» — возмутился Гури. — Не мог тявкнуть пару раз, а не подкрадываться.
Пес то ли фыркнул, то ли чихнул, а затем игриво склонил голову и улегся на бок, подставляя для почесывания мохнатый живот. Потрепав густую шерсть, Гури нащупал на шее Мишки ошейник и крепко закрепленную на нем записку. Он развернул ее, не обращая внимания на ворчание животного, настроенного на нежности. «Людмила пропала. Ищем восьмой день. Передайте Георгию, Жанне и Бакиру». Гури мчался домой так быстро, будто в письме был призыв о помощи, а не уведомление, хоть и печальное, но не требующее ничего. Мишка бежал рядом, недовольно потявкивая, но понимая, что сейчас не лучшее время подвернуться под ноги или дурашливо тяпнуть за штанину.
«Да сколько ж можно!» —
Взвыл Виктор Иванович и в сердцах ударил кулаком по останкам очередного карточного домика, который рассыпался от резкого хлопка двери. Запыхавшийся Гурий, ни слова не говоря, протянул старику записку. «Что случилось?» — испуганно спросила прибежавшая на шум Ева, отряхивая с рук мелкие комья земли. Лицо Виктора словно окаменело. Он, не моргая, смотрел на клочок бумаги. Во взгляде не читалось ни намека на какие-либо эмоции. Старушка заглянула ему через плечо и тихо ахнула, прижав ладонь к губам. «Сообщу девочкам», — прошептала она и поспешила наверх. Виктор Иванович медленно откинулся на спинку кресла. Записка с хрустом смялась в его подрагивающем кулаке. «Вот так, мой мальчик, так и приближается конец человечества». «Может, она еще жива?» — воскликнул Гурий. «Прошла всего неделя, пока рано сдаваться». По лестнице послышались неуверенные шаги. Это спускались Диана и Белка, игнорируя попытки Евы поддержать их под руки. Старик мельком взглянул на них и снова опустил голову. «Значит, Людмила погибла?» — тихим голосом спросила Диана, садясь рядом с ним. «Погибла?» — Виктор мрачно усмехнулся. «Нет уж, голову даю на отрез, что ее убили зеленые. Добрались-таки, сволочи!» Гури со злостью ударил по колену кулаком. «Да не верю я! Откуда здесь им взяться? Тетя Люда могла сломать ногу или упасть во враг!» «Или ее загрызли волки», — поддержала Белка. «Их так много в последнее время!» Виктор Иванович резко подался вперед. Его глаза горели таким гневом, будто он был готов задушить всех, посмевших спорить. «Будь я проклят, если поверю в несчастный случай!» — прошипел он. «Такого бойца и лидера, как Людмила, не было и не будет. Ей ни зверь не страшен, ни...» Старик вдруг паник, так и не закончив фразу, съежился и обхватил голову руками. «Потеряв ее, мы все равно, что потеряли половину людей». Его севший голос был еле слышен. Диана протянула дрожащую руку, чтобы дотронуться до спины Виктора Ивановича. Но в следующий миг передумала и отдернула ее. Белка и вовсе не поднимала глаз, как будто боялась навлечь гнев. Казалось, только бабушка сохраняла хладнокровие. Она наклонилась к старику, настойчиво заглядывая в его лицо, хотя он попытался отстранить ее от себя и даже грубо прикрикнул. Но, вопреки ожиданиям, Ева не стала подыскивать сочувственные слова, а принялась отчитывать его, словно это поведение было какой-то блажью. «Прекрасно понимаю, что тебе тяжело принять ее смерть, но хотя бы не накручивай себя и других. Посмотри на детей, им и так не сладко». «Где тут дети?» — машинально вскинулась Белка, но тут же в смущении замолкла, не став, как обычно, напоминать, что и она, и Диана не первый год как совершеннолетние. «Да, Людмила всегда была сильной и ловкой», — продолжала старушка. «Однако не стоит забывать, что возраст рано или поздно берет свое. Ей больше 50, сердце не то, кости не те, банальное давление может». «Не может!» — рявкнул Виктор Иванович с такой силой, шмякнул ладонью по столу, что в нем с треском надломилась какая-то тонкая дощечка. «С кем угодно, только не с ней. Эта женщина в одиночку расправилась с шатуном, имея один лишь нож. А какие она устраивала вылазки! Мы выносили огромное количество припасов под носом у патрульных дронов. И ни разу, слышишь, бабка, ни разу за все 40 лет, что я ее знаю, не случалось ничего, с чем она не могла бы справиться. А дерьма случалось, захлебнешься. И после всего этого ты думаешь, что Людмила прикончил какой-то сердечный приступ?» «Да, Гринпис, тебя побери, думаю!» — со злостью закричала Ева. Когда она переходила на повышенные тона, ее голос резко менялся. От обычной мягкости не оставалось и следа, а каждое слово звучало, как раскатистое проклятие. Гури обхватил голову обеими руками, прижимая ладони к ушам, и зажмурился. Ему тошно было смотреть на искаженное лицо Виктора Ивановича, на рассерженную бабушку, растерянных Диану с Белкой, и уж тем более слушать эти крики. «Хватит уже!» — взмолился он, хотя совсем не был уверен, что на его слова хоть кто-то обратит внимание. «Вы даже не знаете наверняка, мертва она или нет!» Как и ожидалось, никакой реакции не последовало. Старики переругивались, не замечая больше ничего вокруг. Только Диана бросила сочувственный взгляд напоследок, прежде чем они с Белкой ушмыгнули обратно наверх.